Взрослые люди. Тут-то Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, здравствуйте, друзья. 9 утра в Москве. И не только в Москве, а в принципе в Центральной России. Мы рады вас видеть, слышать и призываем вас к нам присоединиться. Плюс 7-967-200-97-02. Это номер Вайбера и Ватсапа для ваших письменных сообщений. Мы их все читаем, но не все озвучиваем. И наш номер телефона 8-800-200-97-02.
Слушайте, я хотел в начале часа нас всех вместе порадовать, вернее, сделать так, чтобы мы порадовались за других людей. Дело в том, что есть прекрасный француз, имя которого мне неизвестно, но, собственно, это не так важно. Дело в том, что безделье довело его до депрессии и нервных срывов, казалось бы, очень опасная тема, да? Но нет! Дело в том, что этот замечательный француз отсудил 50 тысяч евро у работодателя, внимание, за слишком скучную работу.
Ничего себе.
И проведенное в офисе время он назвал погружением в ад. А свое состояние тогда он написал как выгорание от скуки, ну, по аналогии с обычным выгоранием.
А кем он работал-то?
Неизвестно, тут неизвестно вообще. Но вот приходил на работу, говорит, мне вот очень скучно здесь вообще, вы делаете из меня овощ практически, я так больше не могу, отдайте мне 50 тысяч, и ему отдали евро. Прекрасно же. Но нам это не грозит, потому что скука и то, чем мы занимаемся, это вещи вообще несовместимые, к большому счастью. Правда же?
Конечно, конечно. Хотя 50 тысяч долларов, евро на дороге.
Никого не приезжает.
Не лишнее.
За полтинничек можно и поскучать. Смотрите, тут 41 субъект России перешел к снятию ограничений. 6 регионов уже перешли даже на второй этап снятия ограничений. В общем, все хорошо. Страна потихонечку выходит из самоизоляции. Страна потихонечку выходит из вот этого карантина. Вот. И даже уже на второй день отмены режима самоизоляции в Москве пробки достигли 9 баллов. И мне довелась честь в них постоять. И это действительно был ад. Как в худшие до коронавирусные времена. Хотя я понимаю, что дальше будет еще сложнее.
Слушай, ну люди насиделись дома, конечно, всем хочется движения, все хотят, если на работу еще не вышли, то хотя бы по магазинам пройтись, как-то сменить обстановочку и вообще вернуться к своей доковидной жизни. Я очень понимаю. Хотя сама не спешу влиться
в связи с этим, да. Я призываю прямо сейчас присоединиться к нам наших слушателей и ответить нам на простой вопрос. А у вас в регионе как дела? Как дела у вас в регионе вот именно с этим, с выходом из карантина, с выходом из самоизоляции? Действительно ли появились, как в Москве, дикие пробки? Или нет, все как-то более-менее цивилизованно, все по-человечески? У меня есть чувство, причем, что когда откроются...
Да, неважно, кто где находится, да, абсолютно любой город, будь то самый запад Калининград или там самый восток Магадан, Камчатка и так далее.
Конечно, везде. Конечно.
Мне рассказывали друзья, что дикие пробки сейчас образовались в московских парках и скверах. И даже парк Лосиный остров, который традиционно, ну, достаточно пустынен, просто то, что он огромный, сейчас там вообще не слышно ни птичек, ни жаб, потому что просто куча народу, все орут, бегают там, ломают, ну, не ломают кусты, шумят кустами.
И так далее. В хорошем смысле этого слова, да.
И, в общем, столько народу еще там ни разу не видели.
Слушай, ну вот птичек не слышно, это не беда, вот жаб не слышно, это, конечно, большая проблема.
Печаль, конечно.
Это печаль вообще. Ну, слушайте, тут и погода, конечно, помогла, да, понятное дело. Во-первых, свободу всех отпустили, во-вторых, конечно, плюс 30 градусов. Ну, сам Бог велел, что называется, пойти куда-то, где хоть есть какой-то свежий воздух и какая-то прохлада или водоем.
Слушай, а мне вот очень интересная показалась новость, которую Вероника читала недавно, про то, что в России, типа, смертность от коронавируса в 7 раз ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Угу. Может быть, это как раз связано с нашим каким-то неугасаемым оптимизмом, с нашим жизнелюбием, с нашим каким-то вот невероятной верой в хорошее, что вот ограничения сняли, пандемия не закончилась, но уже 9-бальные пробки. Это же очень по-русски.
Ну да. Я думаю, что 9 баллов – это не предел. У меня такое ощущение, что в пятницу будет и 10 завтра. То есть все как ломанутся за город, и все.
Ну, дождемся. Обещаю вам рассказать, вы и так за городом вот не узнаете. Итак, как у вас в регионе дела обстоят с выходом из карантина, из самоизоляции? 8-800-200-97-02. Геннадий к нам дозвонился. Геннадий, здравствуйте.
Доброе утро. Геннадий?
Да, я из Владимира. Дело такого рода. У нас во Владимире тоже пробки. Почему? Потому что начинают строить высотные дома уже 15-18 этажей против застройки. Город расширяется. В Москве же делают реновации вместо 5-этажного, по-видимому, дома, 40-этажный. Поэтому надо строительство в городах, особенно в Москве, запретить высоту домов и Москву не расширять.
Поддерживаю.
Да, согласны. Спасибо большое, Геннадий. Согласны. Строительство запретить. Мало того, сломать все дома больше 5 этажей.
Ну, то есть, если дом, вообще поддерживаю.
Если дом 9-этажный, то...
Как манифест звучало.
4 верхних этажа просто снести. Все правильно.
Да, а всех, кто там живет, куда мы? В Америку вышли.
В парке, где же люди.
Пускай в Америке наводят порядок.
Действительно. Слушай, но на самом деле... мне кажется, что... У нас вообще все это лето будет вот такое вот безумное, потому что мы будем просто как мы как дети, которых, знаешь, выпустили, которые пролежали в больнице там, а потом их выпустили погулять. И мы будем так резвиться все лето, мне кажется, будут огромные пробки. И бизнес-то восстановится к середине июля, потому что мы начнем приносить кучу денег в рестораны, парикмахерские, салоны красоты и фитнес-клубы.
Вот и тут, смотри, то, что касается как раз, да, ресторанов, салонов красоты и так далее, уже перед выходными 12-14 июня, перед выходными, которые вот, да, послезавтра уже будут наступать, в Подмосковье открываются торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов. Мы к этому готовимся, говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев. Хотим это сделать уже перед выходными. Ведем консультации с санитарным врачом.
Ну вот, вот. И кто-то же из наших как раз вот сказал, я не помню, кто что, из правительства московского, что в Москве бизнес уже к середине июля восстановится в прежнем объеме. Я думаю, что мы сейчас все его поддержим очень сильно своей неистовой тоской по нормальной активной жизни.
Да, Влад, а я бы хотел тебя поправить. Ты говоришь, что в пятницу будут пробки. Нет! Завтра пробок-то особо не будет, если только в первой половине дня, потому что завтра, пятница, 12 июня, День России, выходной день у нас в стране. И поэтому пробки будут сегодня.
Да, совершенно верно. Ну, извините, ошибся на один день. Да. Вот, все наступит гораздо раньше, чем мы рассчитывали.
Да, и мы вам, друзья, напоминаем, завтра выходной. Не рабочий день, к которому мы уже привыкли, а выходной, полноценный праздник, День России. Еще у нас будет выходной день 24 июня, когда у нас пройдет в Москве Парад Победы. Да. И
1 июля.
И 1 июля тоже, когда будет голосование по Конституции.
Серьезно? 1 июля выходной?
Да, по внесению изменений в Конституцию. Да. Вот. Ну, а что касается, соответственно, сегодняшнего дня, 11 число, он сегодня предпраздничный день, и рабочий день сократят на час.
А, то есть мы скоро пойдем домой. Это прекрасно. Или нет?
Да, особенно ты скоро пойдешь домой.
Сплошной праздник вообще. Не коронавирус, а праздник сплошной.
Так, что, зачем люди сейчас выходят на улицу? Наш коронавирусный дозорный у них разузнал.
Коронавирусный дозор.
Привет, ребята! Дух свободы, который витает в эти дни на улицах города, даже немножко опьяняет. Никаких цифровых пропусков, прогулок по расписанию. Иди куда хочешь. Такое ощущение, что все москвичи от мала до велика сегодня вышли за своей порцией ультрафиолета. Вот давайте с ними и поговорим. Это коронавирусный дозор и Юрий Кораблев.
Ну, я точно думаю, что будет вторая волна, и цифровые пропуска точно вернут. Мы вот сейчас как раз смотрим дачу, если вдруг опять придется на карантине сидеть. И вообще, мне кажется, что в сентябре дети в школу не пойдут, поэтому мы особо своих-то и не готовим даже на сентябрь.
Странно это как-то. Больше ничего сказать не могу.
Что конкретно странно?
Как быстро и как резко все сменилось.
Ну, то есть был коронавирус, а теперь его уже и нет. Ну ведь хорошо.
Оно, конечно, хорошо, но волнительно.
Давайте будем волноваться в хорошем смысле. Какие ощущения у вас?
Ощущение начала новой жизни. Возвращение к старой жизни, точнее. Вот.
Что вы будете делать?
Уеду в Крым.
А вас пустят туда?
Да, все будет хорошо. Купил билеты в Крым.
Когда уезжаете?
В понедельник.
Я вам завидую.
Ура.
Как вы восприняли новость о снятии ограничений?
Нормально, я работал и так. Мне, то бишь, были ограничения, то бишь, нету, все равно.
То есть для вас ничего не поменялось?
Нет, только пробки добавились.
Может, оно вернуть обратно все, всех на карантин посадить?
Можно и так. Смысл только от этого. Как все болели, так и будут болеть.
Люди устали как бы сидеть дома.
Ну, а вы сами-то устали?
Да, я очень устал. Уже 2 месяца как бы сидели, как бы еще это вредно для организма из-за этого.
Что вот сделали первое, когда можно было выйти на улицу? Куда поехали? Смотрю, на велосипеде передвигаетесь.
Это я стоматологию поезжал.
Первым делом сразу по делам. Зубы лечить. Как вы отнеслись к снятию ограничительных мер в Москве?
Пока плохо, потому что пандемия все-таки. Мне кажется, если так рано снимут, то пойдет вторая волна коронавируса.
То есть есть такая опасность, что сейчас эта зараза разойдется еще?
Ну, мне кажется, да. Потому что все пренебрегают масками, перчатками, социальной дистанцией.
Я отойду от вас, на всякий случай. Как вам, так сказать, выход из режима самоизоляции? Вы рады?
Бодренько, радостно и хорошо.
Ну, в масках продолжим ходить. Я вот смотрю, вы в маске.
Да, да.
Какие планы на это лето?
Какие? Отдыхать, дача, внуки. И вообще жить в свое удовольствие, но с осторожностью.
Давайте сделаем это лозунгом нашей передачи. Жить в удовольствие, но с осторожностью.
Согласна, согласна.
Отлично.
И всем здоровья.
Спасибо.
Коронавирусный дозор. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, еще мы большое спасибо говорим любвеобильному Антону Лирнику и его рок-н-роллу выходного дня.
Да, парни, а кстати, кто-нибудь может мне объяснить, чем закончился Lost? Я так и не поняла, что это было.
Плюс 7-967-200-97-02 номер для ваших сообщений. Чем закончился Lost? Расскажите, пожалуйста, Тутте Ларсен. Так, мы у вас спрашивали в прошлой части, как у вас в регионе дела вообще, что происходит, как выходите вы из карантина. И вот нам наш слушатель Павел, который пишет нам из Соединенных Штатов, вот присылает фотки, где он там, где он за рулем, где он фотографирует ночную дорогу. Вот, Павел, хорошей вам дороги. Будьте, пожалуйста, внимательны. И спасибо, что вы слушаете нас, взрослых людей,
да, передвигаясь
по бескрайним просторам Соединенных Штатов. Так, что вы нам еще пишете? Здрасте, у нас в Хабаровске машин стало побольше, но не намного, а людей на улицах мало, потому что дожди.
На выходные, прошедшие из Краснодара, все рванули на море. Черные страшные пробки были в районе Дифановки. Ну, я надеюсь, что я правильно произнес. Если ошибся, уж извините меня.
Да. Дифановки. Ребята, доброе утро из Греции. Хорошего вам дня. И вам хорошего дня в Греции.
Самое интересное, что человек зовут Дионисий. Ну, а как иначе?
Да.
Прекрасно.
Да.
Ну и вот, хорошее сообщение. У меня дела отлично. Это пишет наш постоянный слушатель Константин с Урала. У меня дела отлично. Как будто письмо, да? Вот прям такое ощущение, что хочется вот от руки, чтобы оно было написано от руки. Ковид меня зацепил еще в прошлом октябре. Болел один в деревенской хате. Ни врача...
Это ты сообщение читаешь? А, ты сообщение читаешь?
Я читаю его сообщение, да. Ну, так я говорю, по сути, это такое письмо, эпистолярный жанр. Это от руки написано, да? Болел один в деревенской хате. Ни врача, ни лекарств, и шел снег. Была только луковица, и все. А сейчас он, подлый вирус, меня уже взять не мог. В деревне для меня был рай. Рыбалка, огород. Константин, мы очень рады, что вас не зацепил этот ковид страшный. И мы очень надеемся, что вы дальше будете здравствовать и радовать нас своими сообщениями.
Валя, да, ты знаешь, в твоем исполнении прозвучало как хорошая такая крепкая аудиокнига. Коротенькая, но такая.
Да, но да? Такое ощущение, что у нашего постоянного слушателя машина времени есть в распоряжении. Потому что у него ковид начался раньше, чем в Китае.
На год. Раньше, чем он вообще возник, как бы, да, получается. Ну, главное, что закончилось все хорошо, правда же?
Какая-то Вот чем закончился Lost.
Константин,
ответ на вопрос.
Константин, у меня к вам личная просьба. Пришлите нам несколько фотографий ваших. Вот что вокруг вас сейчас происходит. Ну, а мы давайте движемся дальше.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, и давайте вернемся к теме последних дней, главной теме, тут эта страшная авария с Михаилом Ефремовым.
Хотя вот мне вообще, если честно, уже прям не хочется об этом говорить, потому что столько уже переломали копий, уже просто, знаешь, все разделились, типа, да, все признают, да, виновен, но одни говорят вообще сжечь ведьму, а другие говорят, не судите, не осуждайте, вообще отстаньте, хватит уже. Вот мне уже прям, да, нам точно надо по этому поводу поговорить.
А давайте мы прямо чуть-чуть поговорим. Там открылись некоторые подробности, о которых просто надо рассказать друг
другу. Ну ладно, давай, да. Ну тогда обязательно, не можем молчать.
Ну, дело в том, что за час до вот того самого трагического события Ефремов разругался с владельцем бара. Вот следственные действия прошли в баре «Уиллис», который находится в Плотниковом переулке в Москве. Это буквально в 5 минутах ходьбы, да, пешком от места, где, собственно, живет Михаил Олегович. Вот, и, значит, радио «Комсомольская правда» как раз выяснило. То есть мы выяснили, что актер незадолго до смертельного ДТП ехал из бара, где поругался с руководством. Заведение работало на вынос, но сам Ефремов требовал, чтобы ему налили спиртное. Он пришел уже туда сильно под шофе, так скажем. Об этом рассказал нам постоянный посетитель бара и знакомый его владельцев. Голос очевидца мы изменили, и вот прямо сейчас давайте его все-таки послушаем.
История не о том, что он напился там незаконно в баре, который незаконно работал. История о том, что он обиделся на то, что ему не налили в баре по исполнению вообще законов Москвы. Все время нахождения в баре, это было не выпивание в баре, это был скандал с владельцами заведения, которые мне пытались корректно объяснить уважаемому человеку, что вы извините, но где-то мы не можем вас обслуживать по понятным причинам. Ну, не исключено, что там в расстроенных чувствах он поехал и там потерял себя контроль.
Что еще рассказывает нам наш источник, что дядь Миша там регулярно бывал и трезвым практически никогда.
Его трезвым увидеть, это вообще большое чудо. Я вот, например, его вообще, в принципе, ни разу не был трезвым, хотя я там часто бывал в этом заведении, и когда бы я не приходил, там, рано, поздно, он всегда был, ну, очень крепко пьян. Как бы, мы сейчас не обсуждаем там, его там, талант, мы сейчас говорим исключительно там, о состоянии там, отдельно взятого гражданина, да, там, Ефремова. То есть он вообще не был пьян. Поэтому для того, чтобы напиться, совершенно не нужно ходить в бар не ходит пообщаться, в первую очередь, вот, а только потом напиться.
А должно ли... должен ли отвечать, я не знаю, бармен, владелец бара за то, что человек у него напивается и садится за руль в машину, которая стоит прямо возле входа?
Не, ну подожди, должен отвечать человек, который выдал ему права.
Сам человек, который, собственно, это делает, понятно. Но...
Ну, сейчас, понимаешь, тогда в этой истории сейчас под раздачу попадут все, включая нас, всех автомобилистов. Вот то, что я говорила, понимаешь, один человек совершил резонансное ДТП, а правила дорожного движения ужесточат для всех на фоне этого. Ну, то есть это вполне реальная история. И, с одной стороны, здесь, конечно, есть наша коллективная ответственность, повторюсь, что мы все поощряли и умилялись Михаилу Олеговичу в этом состоянии. Но, с другой стороны, мне кажется... Ну, тут уже прям какая-то охота на ведьм начинается.
Ну, вот для меня очень странная вещь, вы знаете, тут и Валя, для меня странная вещь, об этом сейчас действительно многие говорят и говорили с самого начала, для многих было действительно большим удивлением, что Ефремов вообще, в принципе, не то, что пьяный...
Имеет автомобиль, да?
Нет, имеет автомобиль и ездит сам за рулем. Человек не бедный, все об этом знают. Мог себе позволить и водителя, ну и такси уж тем более, да, в таких случаях. Почему нужно было садиться самому? Это, кстати, этому факту тоже был удивлен наш источник. Давайте его послушаем.
Нет, для меня это вообще стало открытием, что у него есть какой-то автомобиль, которым он управляет. Потому что мне казалось, что человек, который, ну, там, так часто употребляет, он, ну, или имеет водителя, или перемещается на такси. Я, опять же, знаю, что он, ну, там, довольно часто в этом заведении напивался, и охрана его провожала до дома. Я просто хорошо знаком там, со старшим охранником этого заведения. Ну, вот, и он рассказывал, что вот, он лично, и он регулярно инструктировал своих там, сотрудников, что если там, опять же, Михаил Олегович уважаемый человек, если он там будет что-то себя не очень хорошо, его нужно провожать. И охрана заведения его регулярно провожала до дома.
Интересно, что скрывается за словом «провожала».
Ну как, провожала аккуратненько, под ручки, чтобы ничего с человеком по дороге не случилось. Вот это то, о чем я говорю, понимаешь? Вместо того, чтобы просто в следующий раз отказать человеку, ну, закрыть перед ним дверь и не наливать ему, он же, понятное дело, что он не просто там выпивал, он хулиганил, вот, говорят же, что он там себя не всегда прилично вел. Его аккуратненько, нежненько за белые ручки до дома мы провожали. Ну, устроили человеку супер-мега-комфортный алкоголизм просто. Подложили соломки со всех сторон.
Тут, а потом в твоих словах это ответ, собственно, один и тот же вопрос, который многие задают сейчас, да, куда смотрели близкие, родные, да, люди, которые с ним находились рядом в такие моменты. Ну, слушайте, мы же прекрасно знаем, что если человек хронический алкоголик, да, и очень активный в этом состоянии, с ним сделать, как-то его уговорить, объяснить, это невозможно. Люди, которые в теме, об этом прекрасно знают. То есть здесь спорить вообще нереально с человеком. Он просто тебя не слушает и делает по-своему. Причем делает это в агрессивной форме. Вот и все.
Я не знаю, меня все равно, мне так жалко всех вообще, и очень жалко погибшего его семью, и жалко Ефремова, потому что он просто похоронил себя тоже, как и по-человечески, и творчески, и жалко его семью, и его детей. Ну, это просто это какая-то чудовищная вообще какая-то трагедия, на которой для всех, для нас должна стать очень таким выпуклым и ярким примером того, что нам всем надо включать мозги.
Ну, здесь, конечно, не поспоришь. Будем надеяться, что эта история действительно кого-то научит. И я повторю свой вчерашний тезис. Я желаю Михаилу Олеговичу Ефремову стать лицом антиалкогольной кампании в России.
Супер идея.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв сразу после. Ну, я думаю, что мы тему продолжим, потому что прокуратура сообщила, что нашли у него не только алкоголь в крови, но и наркотики. Следы, причем следы наркотики, не следы, да. Вот как раз нет, а прямо вот непосредственно наркотики. Ну, давайте никуда не переключать.
Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Пока темно, пока темно, рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм, и ты достигнешь цели. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Боржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю. На стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Тут-то Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Итак, действительно, да, обсуждаем, советуем, хулиганим, прямой эфир, возвращаемся, вас, друзья, подключаем, плюс 7-967-200-97-02, это номер Вайбера и номер Ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. Как делаете, как делают уже многие, вот по поводу моего тезиса про про Михаила Ефремова как лицо антиалкогольной кампании, нам пишут: Ефремов как лицо, Ефремов убийца как лицо антиалкогольной кампании, это же дико. И вдогонку сообщение: всем привет из Полтавы, касаемо Ефремова, то правильно насчет антиалкогольной кампании, тем более без пафоса, а все на реальных фактах. Всем отличного дня. Алексей нам пишет, рок-фотограф, радиотелеведущий, музыкальный критик, в общем, наш коллега.
И да, а вот смотрите...
Вот слушайте, у меня все-таки не поворачивается язык назвать Ефремова убийцей. Ну, понятно, что он убил человека по неосторожности, но все-таки вот для меня убийца – это тот человек, который умышленно совершил, лишил другого человека жизни, не?
А он сел за руль неумышленно?
Смягчаю, сгущаю.
Он сел за руль неумышленно? Пьяный?
Он болен. он больной. Он был, он болен, он сел за... Нет, он, конечно же, заслуживает наказания. Я имею в виду,
но
что...
ты снимаешь с него ответственность.
Ну, он понесет уголовную ответственность, но, наверное, все-таки словом «убийца» я не могу его заклеймить. Хотя, хотя по факту, ну, не знаю. Мне сложно. Я, понимаешь, я все равно вижу за ним отца, друга, талантливого человека. И понятно, что это все не может затмить того, той трагедии, которая произошла. И понятно, что не он, он не попал в ДТП, а совершил это ДТП. Но, понимаешь, есть же, ну, если состояние аффекта, например, принимают как смягчающее обстоятельство, да, то, наверное, алкоголизм – это же тоже не смягчающее обстоятельство, но хотя бы то, что позволяет нам не ставить на нем штамп убийцы прям вот стопроцентно.
Слушай, я прям вот очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, прям на 200%, но как раз это не смягчающее, а оттяжеляющее обстоятельство, да, ну, да, по факту, да, так получается. Ну, и, собственно, для этого и существует, вот чтобы мы не гадали, для этого есть следствие, для этого есть суд, и потом, да, решение, которое... который он вынесет. Смотрите, сообщение интересное. Здравствуйте. А вот был случай в Германии. Видимо, человек там живет как раз. Выпивали друзья пиво, и один собрался домой, попрощались, поехал через пару метров, его остановила полиция. Штраф выписали, поставили машину на стоянку, забрали машину. Утром пришел на работу, и его друг сказал, что я тебя застучал, ведь ты выпил, вдруг тебя авария или еще что. Вот у них это в порядке вещей, у нас это почему-то считается таким очень, извините, стрёмным делом, да, это называется, ты вот настучал. Это как-то очень печально всегда расценивается. А это же может предотвратить страшное.
Ну да.
Но у нас это вот не принято. У нас считается зазорным так делать. Почему?
А, смотри, тут хорошо. Другой пример. Марина Голуб. Помнишь, да, такую актрису?
Конечно, мы дружили.
Вот.
Царствие небесное.
Которая погибла в ДТП в 2012 году. Произошло это 9 октября. Ну, соответственно, она попала в аварию, и водитель... Ну, она была не за рулем. Водитель был виноват. Он тоже не убийца. Он трезвый был, но он тоже не убийца.
Ну, блин, не знаю. Наверное, убийца.
А,
ну, он, кстати, он, нет, он еще избежал там с места преступления. Там некрасивая была история очень.
Ну, мне кажется, знаете, мне кажется, у меня есть предложение просто прекратить этот разговор. Вот этот,
не-не-не, потому... почему? Почему? Я, Валя меня ловит на, как бы, как сказать, на предвзятости такой эмоциональной, и он прав, потому что я, например, ну, я очень люблю, ну,
Марину, здесь, конечно. Здесь виновником человек, оказался убил, известный убийца, человек, да, а там, да, погибшим оказался известный человек. Вот разница только в этом. На самом деле все остальное то же самое.
Ты прав, да, но мне сложно в этой ситуации абстрагироваться и не вовлекаться эмоционально. И, ну вот, субъективный взгляд мой такой, вот по ощущениям, у меня не поворачивается язык назвать Ефремова убийцей. Хотя, безусловно, ну, по факту он, наверное, им является.
Ну вот, кстати, о фактах тут, Валь, смотрите, значит, ранее мы знаем, что сообщалось при проведении экспертизы в анализах Ефремова нашли следы каннабиноидов и кокаина, а вот потом, теперь же, органы предварительного расследования Ефремову предъявлены обвинения по такой-то статье именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. То есть, да, Валь, ты же говорил, да, вот совсем недавно, не следы, а именно...
Да, он в этот момент
вещества,
был
под воздействием. Под воздействием.
Ну, совсем беда. Ну, вообще, надо сказать, что не могу сказать алкоголизм, да? Скажем так, что известные творческие люди, ну, злоупотребляют периодически. Мы об этом много слышим. Ну, наверное, мы слышим ровно потому, что это известные творческие люди, и о них просто известно абсолютно все. Да, сейчас очень любят копаться там в белье, а тем более, если про кого-то сказать, что вот он алкаш, а этот пришел на программу бухой, а вот этот вот на концерте выступал и не стоял на ногах, то это прям обсуждается, это прям классно, хочется пообсуждать, да? А если, там, не знаю, слесарь, сантехник идет домой, там, не держится на ногах, это никому не интересно. Вот. Евгений Брюн, главный внештатный специалист, психиатр, нарколог, директор Московского научно-практического центра наркологии, говорит, что вообще звезды у нас в группе риска, и это не только сегодняшняя история.
Это актуально было и 10 лет назад, и 20 лет назад, и сегодняшнего дня, и я думаю, что через 10 лет будет то же самое актуально. Шоу-бизнес это одна из групп риска артистов, погибших от передозировок наркотиков, от связанных в связи с употреблением наркотиков. Это велико. Начиная там от Мэрилин Монро с Элвисом Пресли и заканчивая там сегодняшним днем, в том числе любимых наших артистов. Ну вот, уже неудобно, наверное, вспоминать Марьянова. Это связано с особенностями вот психической сферы этих людей. Я думаю, что это много. Статистики, понятное дело, нет. Иногда эти, очень редко, к сожалению, эти люди обращаются к нам, и мы им помогаем. Чаще всего они прячутся где-то в подполье, в частных каких-то мелких каких-то реабилитационных центрах. И я думаю, что мы должны всем миром как-то повлиять на шоу-бизнес, на продюсеров. Я думаю, что вот в идеале было бы, чтобы продюсер не выпускал на сцену артиста своего, если он знает, что он употребляет наркотики. А еще лучше обследовать всех артистов на потребление наркотиков. Понимаю, что это утопическая идея, но не говорить об этом я не могу.
Это был Евгений Брюн, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог и директор Московского научно-практического центра наркологии.
Я просто задумался, я вспоминаю, что ведь много примеров есть. Слушайте, мы были с женой на концерте, ну, правда, несколько лет назад уже на концерте. Можно я не буду называть этого человека? Очень известный человек, очень известный российский артист. Концерт был задержан на 5.5 часов. То есть 5.5 часов мы ждали, пока он выйдет на сцену. Это было в небольшом клубе. В итоге он появился, и когда он появился на сцене, все такие посмотрели, сказали: слушай, ну вот лучше бы сразу сказали, что концерта не будет, потому что смотреть и слушать здесь уже вообще нечего. Это абсолютно невменяемое состояние. Мы ушли.
Ну, у меня тоже был очень забавный опыт работы с даже не раз, пару раз ко мне разные артисты в программу «Дневной каприз» на MTV приходили в невменяемом состоянии. Один раз у меня был очень крутой один и любимый мной артист, который пришел абсолютно остекленевший, и он сидел на этом диванчике нашем с абсолютно таким, знаешь, неподвижным лицом, глядя в одну точку, а мне надо было с ним час общаться, прикинь.
Я ведь знаю, про кого ты говоришь сейчас.
Да, но он был так хороший, я его так люблю, что я, в общем, не стала его там как-то стебать или, обозначать его состояние, но у меня было реальное интервью, было в виде монолога, я сама задавала ему вопросы, сама на них отвечала, он что-то только мычал в ответ. Ну, кстати, ребята...
И одобрительно моргал тебе, да?
Одобрительно моргал. Я хочу сказать, что проблема заключается сейчас, конечно, вот то, о чем Брюн говорил, что звезды, наркотики и алкоголь очень круто связаны. Но вы послушайте тексты современных рэп-исполнителей российских, которых слушают наши дети. Это просто тотальная пропаганда.
Ну, можно даже не обязательно современных, но да.
Но просто это даже не проблема того, что люди сами употребляют. Они это просто воспевают. И это нормально, ты залезаешь в YouTube и смотришь это. И
там ты никогда не задумывался о том, почему на это никто не обращает внимания? Я вот очень часто об этом думаю, например.
А то у тебя есть ответ на этот вопрос?
Нет. Вот нет, абсолютно. Но я правда не понимаю.
Да. 8... Вот эти все там Фараон, Фейс и прочие вот эти вот персонажи, они конкретно просто говорят малышам, которые слушают, подросткам: забей косяк, там, вынюхай дорогу и так далее, в своих творческих опусах.
Может быть, они рассказывают, как правильно ухаживать за дачей?
Да, наверное.
8 800 200 ровно 9702, Ольга у нас на связи, здравствуйте.
Доброе утро.
Знаете, я, конечно же, противник всех этих допингов. Сама не употребляю. И только единственное свое домашнее вино иногда по праздникам, по большим праздникам, 30 грамм, не более. Но я это не пропагандирую. Я, конечно же, обвиняю все эти вот употребления, когда садятся за руль, это безответственность, это более того. Но со случаем с Михаилом, считаю, что здесь больше политики. Очень
Почему?
Надеюсь на справедливый суд. А потому что его
последнее. Ну, он оппозиция, гражданин поэт, да, вот это все.
Политики, да. Он выступает против первого лица, критикует, очень жестко критикует. Я считаю, что его просто решили убрать.
Вот то есть ему насильно влили, да, 2,5
промилле? Я не знаю, насильно все могут сделать, и аварии могут сделать, и все.
Ну, понятно, да.
Столько у вас информации об этой трагедии. Зачем вы это все поддерживаете так сильно?
Вот. Спасибо. Понятно. Большое. Фан-клуб Михаила Ефремова на связи.
Да. Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него, буквально через 2 минуты, возвращаемся. Тут Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов.
Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Коридоры власти.
Ой-ой-ой, здрасте. Что это за шаги такие? Это Дмитрий Смирнов нас, к нам приближается и провожает нас в коридоры власти. Наш специальный корреспондент. Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Он приближается
туда? А, Дим, привет, ты здесь. Дим.
Да. Я вот здесь, я приблизился.
Короче, ты понял? Вообще, все на свете – это политика, чтобы ты знал. Даже если ты пьяный и обдолбанный, сел за руль и куда-то въехал, все равно политика. Все равно, помните, этот стишок был всегда стишок там типа «Вот пошел в июле град, это Путин виноват». Вот что-то в этом роде. Да, да, но расскажите же, что на самом деле в политике происходит.
Ну, точнее, политика. Что на самом деле политика, вот так вот.
Да.
Давайте я вам расскажу, что будет в политике в ближайшее время. Уже завтра Владимир Путин, как правильно сказать-то, не закончит самоизоляцию, поскольку он не особо и не был, а начнет новый цикл публичных мероприятий завтра в День России. Президент, как ожидается, пока это официально не анонсировано, вручит награды героев труда России. Обычно это делается 1 мая, но вот перенесли из-за коронавируса, были вынуждены сдвинуть, и наконец-то это произойдет. И после этого, как опять-таки ожидается, все будет возвращаться в президентском графике в более-менее привычное русло. Начнутся публичные мероприятия, поездки, ну и все как обычно, как мы привыкли видеть.
А поездки пока только по России?
Слушай, по России вы поехали, я тебе так скажу. Вот, не то, что там. Ну, тут в данном случае поездки по России в том смысле, что к нам приедут 24 июня. Это вообще будет большая дата не только в плане празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но и возрождения мировой политики на высшем уровне. Потому что это будет первый фактически форум, куда съедутся лидеры разных стран, ну, из разных стран, соответственно, в одно место. То есть в Москву приедут там и главы стран СНГ, и зарубежные гости, некоторые там обещал уже приехать, например, глава Сербии Александр Вучич, глава Хорватии обещал приехать. То есть не так, чтобы Дональд Трамп и Си Цзиньпинь, но тем не менее.
Лукашенко сказал, что же приедет, по-моему, да?
Лукашенко не сказал.
Нет, да?
За него сказал замглавы МИД России, который передал эти слова. Сам Лукашенко пока хранит молчание. Ну, там вчера Дмитрий Песков изящно нашел формулировку, что вот пока это все находится в стадии переподтверждения, то есть мы отправили технические вопросы, и сейчас вот на днях все должны нам сообщить. Ну,
все остальные Лукашенко не сказал, но приедет. Он просто еще не знает, что он приедет, да?
Без приглашения ходишь, что называется, свои, да?
Ну, кстати, интересный факт. Это будет чуть ли не первый случай, когда Александр Лукашенко будет в Москве на Параде Победы, потому что обычно же он у нас 9 мая он и в Москве, и в Минске, и Лукашенко говорит, что у меня свой парад, всем спасибо, но у меня свой парад, и я должен его принимать.
Ну да, так и бывает, но на самом деле на юбилейной дате он приезжал всегда. Он и на 75-летие говорил, что приедет, и на 70-летие он был, то есть в большие даты он понимает, где надо праздновать.
Тем более свой парад у него уже был, как мы знаем. Дим, смотри, читаю заголовки, они нам говорят вот о чем. Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию. Когда это будет и в какой форме это будет происходить вообще? Потому что, ну, история-то важная и интересная.
Пора бы уже, да.
Немногие понимают, да, на самом деле.
Что, пора? Вот сайт есть. Открывайте, читайте. Вот наши коллеги написали, что за 41 рубль поступило в продажу книжка с выделенными поправками, тоже можно приобрести, почитать. А то, что Путин будет лично разъяснять, я, честно говоря, в этом не уверен. Это такая формула речи, скорее всего, наших друзей.
Да.
Ну, ты хочешь, чтобы Путин час конституционных поправок по телевизору нам транслировали по России 24, и Путин говорит: открываем страницу 28, берем ручки, подчеркиваем.
Ну, слушай, ну, может быть, Дим, во время пандемии коронавируса Владимир Владимирович регулярно выступал и объяснял, что происходит, вот именно объяснял, что происходит, почему вводятся те или иные меры или снимаются меры, и это как-то воспринималось очень понятно, очень логично, может быть, я понимаю, что это вопрос не к тебе, а больше так в воздух, который слышат там, где надо, да, может быть, и действительно это была бы хорошая мера, если бы Путин сам объяснил, что важно в этих поправках.
Слушай, ну, такой вопрос задавали Пескову, и он сказал, что он, в общем, адресовал это к тому, что все эти обсуждения поправок с участием Путина, в том числе, они шли, собственно говоря, всю нашу зиму и даже час весны, пока нас коронавирусом не накрыло. И там и Путин комментировал разные инициации и сам вносил. Поэтому, в принципе, это все было, мы просто забыли. Надо ли это обновлять? Ну, я, честно говоря, не знаю. Ну, может быть, и надо. Но президент ли это сделал, у него, мне кажется, есть более важные дела, в конце концов. Угу.
Скажи, пожалуйста, а еще какие-то будут специальные мероприятия по поводу Дня России проходить завтра с участием президента?
Ну, вот сегодня мы ждем официально всех этих анонсов. Вообще, традиционно есть и награды, и вручение, и прием в Кремле, и выступление на Соборной площади. Вот, если погода позволяет, а она обычно позволяет, вот, ну, предполагается, что вот это все и случится, и это будет таким вот шагом первым к возрождению, что называется, к реабилитации, к возвращению. Вот в каком объеме все это произойдет, вот сейчас Дмитрий Песков там сегодня расскажет, я думаю, через час-другой.
Еще... А, слушай, Дим, я сейчас, Валь, секунду, я понял, почему ты удивился, я вот просто нашел информацию. Человек, близкий к администрации, говорит, лучше него, то есть президенту, все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения. В дальнейшем планируется обращение президента к гражданам, но пока непонятно, будет ли оно до голосования или, внимание, уже после, добавляет собеседник. А после-то зачем объяснять суть поправок вообще, когда, ну, уже, там, когда уже все проголосовали?
Не совсем так. Это, вот, в данном случае может стать человек близкой администрации, сказать, что это я тебе объяснил. Да, вот. Так, не про это новость писать. В конце концов, я два раза был в Кремле в этом году, или сколько там. Вот. А по поводу того, что обращение после, это имеется другая история, что предполагается, что Путин после того, как будут подсчитаны там результаты, и ясно будут, работают поправки или нет, вернее, вступают они в силу или будут подписаны здесь. Президентом Путин как раз он должен вроде как, по мнению логики этих, по логике этих создателей этой заметки, этой новости, что он должен поблагодарить россиян и объяснить, ага, как мы дальше будем вот этими поправками жить, там, как с чего он начнет работать, где там, какие индексации, продления и обнуления.
Вообще фраза «источник близкий к администрации президента» — это ощущение, что просто кто-то работает в соседнем здании с администрацией,
ну,
да?
По Красной площади прошел, да.
Да-да-да, ну, близко было.
Близкий к зданию администрации президента.
Да, можно и так сказать.
А есть самая лучшая формулировка, которую я читал, источник, знакомый с ходом мыслей президента.
Да ладно! А кто имелся в виду, неизвестно, да?
Ну, ты знаешь, не знаю. Может, мы сами сейчас понимаем ход мысли в какой-то ситуации.
А здесь кто угодно, на самом деле. Дим, спасибо тебе большое, хорошего дня.
Да, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Ну что ж, тут мы отправляем тебя...
Ну все, я вас покидаю.
Да, мы отправляем тебя готовиться к Дню России.
Я пошла учить норвежский.
Но завтра мы все равно здесь встретимся.
Даже я люблю Норвегию, а не Америку.
Вот это надо было обязательно сказать. Завтра сможешь поздороваться с нами по-норвежски?
Обязательно, да.
Мы прям будем ждать и ловим тебя на слове.
Висес хадебра.
Пока, до завтра.
Пока, мы с Владом после новостей вернемся.
Взрослые люди. В эфире Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов.
Так, летописцы земли русской снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском, и это была бы наша терракотовая армия, как в Китае.
Олег, вы пытаетесь развязать здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим.
Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу.
Олег, вам желтая карточка.
Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей девушкой.
Взрослые люди. обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте вам еще раз. Плюс 7-967-200-97-02. Это наш номер Вайбер и WhatsApp для ваших письменных сообщений. И 8-800-200-97-02. Это номер телефона для ваших звонков в нашу студию. Мы всегда для вас открыты.
Да, и это взаимное чувство, мы надеемся, очень. Доброе утро всем, кто слушает радио «Комсомольская правда».
Да, погода сегодня замечательная. Будет, как нам обещал Влад Кутузов, какая-то там дикая жарища.
Да? А, вот ты чего от меня ожидал, а я не раскусил тебя. Ну да, действительно, сегодня обещает до плюс 30 градусов днем. Вот я смотрю, да, в 3 часа дня, в 4, в 5 часов вечера плюс 30, плюс 29 градусов. Ветра практически нет. Осадков не обещают. Но самое интересное, вчера ведь тоже синоптики не обещали осадков. Хочу подчеркнуть. А потом началось. Поэтому сегодня так аккуратнее все-таки. Берите зонты, если будете выбираться из дома куда-нибудь. На всякий случай.
Да, и напоминаем, что завтра выходной день. Сегодня сокращенный рабочий день. И у нас длинные выходные. Ну, 3 дня. Да, пятница, суббота, воскресенье. Завтра День России. С чем с наступающим вас поздравляем. И вот, Влад, ты говоришь, что у нас плюс 30. Это здесь, в Москве.
В Москве имеется в виду, конечно, Москва, Подмосковье, да.
А что там на юге-то сейчас происходит? Наша,
мы же можем узнать,
наша несравненная, ненаглядная Арина Шарапова отправилась в Крым на машине и сейчас где-то за Ростовом тоже, наверное, жарится. Или, может быть, там попрохладнее немножко. Арина, здравствуйте.
Здравствуйте,
Арина,
здравствуйте, коллеги.
Доброе утро.
Рада очень вас слышать. Завтракаю я вот в одиночестве. Сама себя кормлю завтраком в машине. Направляюсь в сторону Крыма. Проехала уже много километров, оставила где-то, навигатор пишет, часов 7 до Крыма. Пересекли мы только что Краснодарскую область, въехали в нее. В общем, на самом деле был только, серьезная была одна пробка, такая прям капитальная. Кому-то прибрело в голову делать мост в районе хутора Пролетарка, это Ростовская область. Вот вообще гениальные люди, представляете, в самый сезон решили расширять мост. Спасибо прям большое. Пробка такая прям, часа на полтора, на два, серьезная. Это еще пробки нет. Машин практически, нет их мало. Впереди, наверное, снятие абсолютного режима всего, потому что вот только что мы, когда въезжали в Краснодарскую область, нам сказали, режим до 21 числа. В Краснодарской области докладываю, в Краснодарском крае докладываю, когда въезжаешь, стоят такие маленькие страшные домики, в которых... Теперь выдают транзитные пропуска. Домики внутри так душно. Никакого социального расстояния вообще, только мечтать можно об этом. Ничего такого нету. Вот. Ну, правда, выдают достаточно быстро. На мой взгляд, организован недостаточно хорошо. Вот. То есть там можно и лучше. Лучше на свежем воздухе, мне кажется, держать все вот эти самые выдачи пропусков. А так, конечно... едем, пока вроде все тихо. Только, знаете, меня что удивило? Что обычно, когда едешь в ЖЭШ, в Краснодарский край, пишет 6 часов.
И связь пропадает, когда въезжаешь в Краснодарский край.
Или заходишь в душный дом.
Связь не то. Сейчас вы меня слышите?
Да, вроде бы да.
Нет, Арин, мы
пропадает,
вас не слышим.
Арина,
да.
У нас.
Давайте мы попробуем сейчас перезвонить Арине Шараповой. Ты же действительно, что это такое?
Давайте.
Да, что это такое? Что это за история с пропусками, которые всем выдаются, но все-таки тоже пропуска, да? Зачем они нужны? Как их получать?
Транзитные какие-то, да, насколько я понял?
Да.
Пока мы до Арины дозвонимся, Валя, я хотел о другом спросить. Она же вчера анонсировала нам встречу с Дмитрием Александровичем Дебровым, ее встречу.
Вот.
Сейчас она сказала, что завтракает в одиночестве.
А где Дебров?
Где Дебров? Вы все друзья, которые должны были быть там, в Ростовской области. Но я думаю, что мы сейчас свяжемся с Ариной Шараповой, еще раз попробуем это сделать, может быть, связь будет получше.
Да.
Вообще, расстояние играет свою роль, да.
Меня, кстати, удивило то, что одна большая пробка только была на всем пути от Москвы до Ростова, потому что я прекрасно помню по своим поездкам на юг вот эту совершенно дичайшую пробку в Воронежской области у поселка Зайцево, по-моему.
Это всем известное давно место, там пробка, она перманентная, она вообще-то 24 на 7 практически.
Вот.
Редко,
а
когда
Арина
ее
говорит,
не
что сейчас ее нет. Да, Арина к нам возвращается.
Это прекрасно.
Воронеж. Там строят огромную трассу на Воронеж. Области, это поселок Лосевка называется, там колоссального размера трасса. А вы меня слышите?
Да.
Да, новая, широкая, она
принципе, насколько я поняла, что запущено. Но, в общем, честно говоря, ну, сейчас, а вот мне сейчас муж подсказывает, нет, не запущено. Она готова, да, за момент.
Наверное, и дубль 2 у нас не получается, да, Валь?
Да, к сожалению, да. Арина, напишите нам, пожалуйста, смс-ку. Как там Дебров?
Где Дебров и его друзья? Мы так и не поняли.
Да, мы с удовольствием.
Арине в любом случае большое спасибо. По интонации, по настроению, по голосу мы поняли, что все там хорошо. И эта пробка не пугает. Благо, она была единственная.
Слушай, дай бог, чтобы... как может быть по-другому? Это же Арина Шарапова. Это самый жизнерадостный человек на всех теле- и радиоканалах.
Ну... Слушай, а потом, прикинь, через 7 часов, ну там 8, ну хорошо, плюс 2 часа на всякий случай, да, вдруг будут какие-то непредсказуемые пробки. Море, солнце и вот это все.
Да, и поездка по Крымскому мосту, который, кстати, я лично не видел своими глазами, но сын у меня видел и говорит, да, очень впечатляющее
зрелище. Я по нему ездил, я вчера рассказывал об этом. Так, ну что, поехали дальше мы или чего у нас дальше?
Да, давай отправляемся дальше.
Поехали. Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира.
Влад, действительно, хватит танцевать на столе во время эфира.
Я тоже так думаю. Давайте поговорим о серьезных вещах. Будем говорить мы об экономике.
Да, смотрите, тут парикмахерские отметили рост оборота буквально в первый день работы. И... что немаловажно, снижение чека. Ну, понятно, люди засиделись дома. Особенно, мне кажется, для мужчин эта проблема стала куда острее, нежели для женщин. Ну, женщины просто не так часто ходят в салоны красоты и парикмахерские, да, ну, там раз в два месяца, в три. И, в принципе, вот такой вот период изоляции достаточно просто перетерпеть. А мужики, которые следят за собой, да, раз в две недели, ну, или раз в месяц.
Слушай, я тут вот сам себе начал завидовать в этой ситуации, потому что я же лысый человек абсолютно. Как же мне повезло, у меня нет проблем вообще никаких. Интересная статистика, Валь, смотри, по сравнению с этим же днем в прошлом году оборот в заработавших салонах подскочил на 61%, а по сравнению с периодом карантина, когда жители города официально могли только покупать сертификаты, на, внимание, 1800%. Но средний чек, как утверждают люди, которые все это считали, в парикмахерских, между прочим, снизился. Пусть он стал чуть-чуть, но поменьше.
Ну, я думаю, что это добрая воля парикмахерских. С нами на связи экономический обозреватель комсомолки Евгений Беляков. Женя, здравствуй.
Доброе утро. Коллеги по прическе. Доброе утро.
Слушай, только хотел у тебя спросить, ты постригся или нет, а потом вспомнил, да?
Да, да. Так, слушайте, так мы сделали проще гораздо. У меня жена в марте заказала машинку подстригательную, и, собственно, я сначала очень боялся, вот, но потом оказалось, что вполне себе 6 миллиметров получается, ну, вообще нихуя не отличил, честно говоря, поэтому я теперь стригусь дома.
Хорошо. Что касается работы парикмахерских, все, восстановится экономика у нас вот такими быстрыми темпами, твой прогноз? Ну смотри, раз сейчас люди пошли туда, они сейчас ну, за последние, там, за два месяца, ну, вернут им всю выручку, по сути.
Ну, да нет, ну, как вы уже когда-то подстриглись, то есть, грубо говоря, так вы подстригались раз в месяц, а тут вы один раз за три месяца подстриглись, ну, собственно, три раза за месяц вы не будете вперед подстригаться, да, это как раз, грубо говоря, отложенный спрос на товары, грубо говоря, на какие-нибудь машины, на холодильники, на что-то еще, да, он, наверное, восстановится, потому что, ну, то есть люди в любом случае эту покупку совершают не так часто, и, ну, если им нужен был холодильник, они его сейчас купят, да, допустим, да, или машину. Вот. А отложенный спрос на услуги, он восстановится до докризисных значений, но вернуть ту прибыль уже, конечно, не получится. То есть, ну, можно считать, что три месяца прошли просто зря. Поэтому здесь, ну, то есть вы не сможете больше поесть, да, в три раза больше подстричься, три раза сделать маникюр, да, тройным слоем покрыть и так далее. Поэтому здесь, может быть, восстановится как раз до докризисных значений, но здесь все будет, ну, все будет зависеть от покупательного, от платежеспособного спроса. Так как у нас зарплаты же тоже упали, поэтому здесь уже народ тоже будет смотреть. У меня вообще была теория, что, в принципе, если сейчас народ начнет вот, покупать подстригательные машинки, да, научится хорошо готовить.
Жень, подстригательные машинки называются триммеры.
Да, еще как-то по-другому тоже. Ну, просто машинки, да, ладно. Она меня подстригает, поэтому подстригательная.
Хорошо. Дальше идем по списку наших тем. Минстрою предложили не повышать тарифы на коммуналку с 1 июля. А мы помним, что у нас действительно 1 июля – это та самая дата, когда растут тарифы на коммунальные услуги. Вообще не будут повышать в этом году, получается? Или просто перенесут, как часто у нас это бывает?
Ну, я очень надеюсь, что вообще отменят в этом году. Во-первых, потому что у нас инфляция все-таки не такая большая за последний год. Я думаю, что 2-3% погода не сделает. Во-вторых, можно все-таки, пусть государство возьмет на себя это обязательство, раз оно вводило карантин, раз лишило большого количества людей доходов, или у людей просто снизили доходы, то пускай оно субсидирует все-таки там, компаниям ЖКХ недополученную прибыль. Ну, мне кажется, это будет более справедливо.
Ну, хорошо. Так когда будет повышение? Только в следующий раз уже, да, получается, в следующем году?
Ну, все будет зависеть от того, какие решения примут. Ну, я думаю, что вряд ли с 1 января сделают, ну, грубо говоря, да, там, а давайте чуть-чуть с 1 января поднимем, а потом с 1 июля. Я думаю, что отложат на год. Ну, то есть нам и субсидии начали давать, ну, и предпринимателям, и получается, там, людям с детьми. Я думаю, что здесь такая дополнительная субсидия небольшая. Тоже будет, ну, на самом-то деле, там, ну, на 3% бы выросли, да?
Да, да, Жень, спасибо много, большое. Спасибо большое. Евгений Беляков с нами был.
Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду.
Я искала тебя. Хочешь сладких апельсинов? Апельсинов, апельсинов. Поймаю светим наши души. Прости меня, моя любовь.
Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Влад Кутузов. Поздравляем вас с наступающим Днем России, который будет уже завтра. Завтра пятница, выходной. Не просто святой день, я не знаю, там вдвойне святой день. И поэтому сегодня, уважаемые граждане, будьте готовы, что вечером будут совершенно жуткие пробки на выездах из города, из городов, из ваших городов и так далее. Так, есть у нас Андрей Вдовин? Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель. Нет, нет, пока. Сейчас будем дозваниваться. Будем, как всегда, говорить про спорт. Как всегда, обсуждать, ну, конечно же, футбол. Да, футбол – спорт номер один в нашей стране. Хотя он у нас еще и не начинается. Но уже совсем скоро, 19 июня, мы помним этот день. Отметили себе в календарике красным кружочком. Уже на следующей неделе, в пятницу, да, начнется футбол, чемпионат России. Можно будет даже сходить на стадион, ну, если вам очень сильно повезет. Но в том плане, что если вы попадете в те самые 10%, которые будут пускать на стадионы. А пока футболы начинаются совершенно в других странах, за которыми мы тоже любим смотреть. Влад, любишь смотреть, да? Кроме чемпионата Белоруссии хоть что-нибудь.
Любил, я могу тебе так сказать. Ну, когда все это было, когда всего это было много. Сейчас потихонечку возвращается.
Да, вот чемпионат Испании возобновляется. Причем вот сегодня, насколько я это понимаю, Андрей Вдовин с нами на связи. Андрей, здравствуй.
Доброе утро. Действительно, чемпионат Испании возобновляется, да. Рестарт. И для нас он, между прочим, не такой, не чужой, потому что там выступают два наших российских легионера, два футболиста сборной России. Я напомню, это Черышев в Валенсии и Смолов в Сельте. И будем следить в том числе не только за тем, как Барселона с Реалом сражаются за чемпионский титул в очередной раз подряд, очередной год подряд, но и смотрим, как Валенсия Черышева пробьется в Лигу Чемпионов, не пробьется в Лигу Чемпионов, как Смолов спасет Сельту от вылета, не спасет. И посмотрим и пожелаем успеха нашим ребятам.
Андрей, а вот скажи, пожалуйста, а вот чемпионаты Испании, да, который возобновляется сегодня, еще раз напомним об этом, потому что действительно большое долгожданное событие для всех футбольных фанатов, и не только, у них с наполняемостью стадионов как? Вот у нас 10%, да, по-моему, было, и есть, остается на данный момент.
Ну да, да, сейчас вот 10%. На самом деле с нашей наполняемостью стадионов все не так просто, потому что 10% это тот минимум, да, а сейчас ведется работа, насколько я знаю, руководителями клубов, руководителями лиги, о том, чтобы увеличить это количество.
правительства, да, все увидели, что послабление есть в режиме самоизоляции, поэтому российские клубы хотят уже, может быть, 25, может быть, 30%. Ну, посмотрим, как это будет, потому что сколько мы сейчас примем, да, сколько будет на трибунах людей, так начнется, не только закончится этот чемпионат, но и начнется следующий, да, стоит по таким же правилам. А что касается Испании, насколько я знаю, там пустые трибуны. Там не будет торсидов на трибунах, но так что атмосфера, конечно, потеряет, но все равно мы надеемся на очень качественный, хороший футбол.
Ну, я думаю, что у них же там по всем городам будут, да, большие экраны на площадях, на всяких, где люди... А, слушай, наверное, нет, это так предположение было.
Там, там около смотрите, экранов... какая еще история есть. Там вчера фанаты Бетиса выступили вообще против рестарта этого чемпионата. Почему? Потому что, говорит, нет, это не футбол, они вывесили такие растяжки с лозунгом. Это не футбол возвращается, это возвращается ваш бизнес. Как раз они протестовали против того, что на трибуны никого не будут пускать.
Хорошо, давай про сербов тогда поговорим.
Да, да, вчера сербское дерби было. В Сербии вчера был Партизан и Цервена Звезда. Это, наверное, самое огненное дерби в Восточной Европе, а может быть и во всем мире. Там такие искры летят от столкновения фанатов. И что удивительно, все вчера удивились, увидели фотографии, эти кадры эти увидели. Практически весь стадион был заполнен. Практически весь. Там пиротехника, дым, взрывы, ну, все как должно быть вот на настоящем дерби. И все порадовались, удивились и порадовались, что у сербов вот так вот ярко возобновился футбол.
Это как раз то, о чем мы с тобой говорили буквально накануне, что наш чемпионат возобновляется не с игры ЦСКА-Зенит, а с игры, ну, совершенно другой. И то есть уже совершенно неважно какой. Да.
Да, немножко мы теряем в этом старте, но есть и хорошие новости для всех любителей футбола. Все матчи, вот 23-й тур, по-моему, у нас будет, все матчи 23-го тура чемпионата России будут показаны на бесплатном канале Матч ТВ.
Да, то есть уже приговорили, да?
Да, да, уже приговорили, уже принято такое решение. И, опять же, это пока информация про 23-му туру, но все надеются, что и 24-й, и 25-й вообще до конца чемпионата наш российский футбол будет очень широко представлен на бесплатном канале Матч ТВ.
Ну, я смотрю, и испанский футбол, про который вот мы говорили в самом начале, тоже очень хорошо представлен. Но, правда, на платных каналах, ну, действительно, прям все матчи. И если кому-то интересно, да, соответственно, Валенсию, то есть Дениса Черышева, можете посмотреть в 12 числа в 22:55. И, соответственно, Федора Смолова в 17:55 уже 13 числа, 13 июня.
Ой, слушайте, я хотел просто небольшое лирическое отступление, коллеги, позвольте, я хотел поделиться личным. Вот за время самоизоляции, ну, благо оно было, это самое время свободное, ведь показывать-то особо было нечего, я посмотрел столько удивительных футбольных матчей. Например, чемпионат мира в Мексике в 86-м году, когда играл еще Марадона, это было действительно здорово.
Ну, спасибо самоизоляции, да, спасибо самоизоляции.
Да, да, да.
Андрей, ты с нами еще? Ну, у нас Андрей Вдовин куда-то пропал.
А, Андрей пропал. Я поэтому так... Тишина, я думаю, что никакой реакции нет.
Да.
Хотя она должна была быть.
А я знаешь, что хотел отметить?
Ау.
Работу комментаторов, российских комментаторов, которые будут комментировать матчи чемпионата России, возобновляющегося, действительно, за один уикенд сразу 8 матчей. И представляешь, после такого перерыва, когда все, что ты комментировал, это, не знаю, там тот же самый чемпионат Белоруссии, да? А многие комментаторы наши российские, которых мы очень любим, ну, люди, которые смотрят спорт, знают их все по именам, они для них как родные люди, да? Вот. А сейчас, представляешь, возвращаются, и какой кайф будет после паузы, после вот этой такой длительной паузы, комментировать футбол, к которому ты привык, в котором ты действительно очень хорошо разбираешься, в котором ты дока. Вот.
Но там двойной кайф. Им кайф вернуться к своей любимой деятельности, а нам кайф наконец-то услышать их и увидеть настоящий футбол.
Да,
Андрей снова
правда
с нами, да, насколько я понимаю?
Да, давай
Андрей.
Коротко, да.
Извините, что так это вылетел, но у меня радио «Комсомольская правда» в машине все время работает, так что я в принципе, слышал, о чем вы говорите. А по поводу комментаторов, да, я просто общаюсь так со многими ребятами, да. Ну, например, вот с Сашей Яниценко мы обсуждали эту историю, только когда все началось, вот это карантинные меры, да, когда футбол пропал, он был в таком унынии, а потом сейчас вот уже вот расцвел, и я думаю, что будет все хорошо. И у многих комментаторов были свои, появились новые проекты,
тоже смотрим, наблюдаем и в Ютубе, и везде, и надеемся, что голоса такие, которые голоса футбола, да, мы не успели от них отвыкнуть, и они вернутся.
Да, представляешь, какой кайф будет, когда вот, ну вот тот же Ниценко, ты говоришь, он немножко приуныл, но сейчас возвращается, скажем так, возвращает свою бодрость духа. Представляешь, какой кайф будет, когда, когда начнется чемпионат, и вот ему включается микрофон, загорается вот эта лампочка, и он говорит: здравствуйте, вас приветствует там комментатор сегодня Александр Ниценко, смотрим сегодня футбол, такой-то матч. Но это же красота, это же так классно.
Мы успели по ним соскучиться. Андрей Вдовин был с нами. Андрей, большое спасибо. До завтра с тобой прощаемся. Хорошего дня.
Да. Никуда не переключайтесь. Хороших вам выходных. А мы завтра вернемся к вам утром.
Пока.
Физкульт-привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».